Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! «По ту сторону вдохновения» — так называется книга, новая книга моего любимого писателя Юрия Полякова. И мы, естественно, не могли пройти мимо такого события. Позвали Юрия Михайловича к нам сюда, в студию, тем более, что мы бы хотели бы поговорить о молодежной проблематике. А Юрий Поляков, как вы все, наверное, знаете, родоначальник литературы для молодежи и о молодежи. Итак, вот наш разговор. Юрий Михайлович, вот лично я воспринимаю вас, ну, наверное, не только я один, а ваши все поклонники, как родоначальника такой необычной литературы, литературы для молодежи и о молодежи. Вот, вы рассказали о ЧП районного масштаба, значит, 100 дней до приказа. Вот, а сейчас какая-то ситуация, вот особенно после этих вот молчаливых митингов, да, сложилось такое ощущение, что какой-то разрыв произошел поколений между самыми юными и людьми, которые, в общем-то, уже выросли, которые знают, чем могут закончиться, какими майданами вот эти вот все молчаливые манифестации. Вот скажите, это вот тогда это так же было или по-другому? Нас, вот юных, молодых, тогда тоже не понимали, да? Вот почему родились ваши эти произведения?
Ну, я, в общем-то, был молодой писатель. Угу. Естественно, я писал о своем поколении. И поскольку мои сверстники и мой жизненный опыт был юн, и мои первые вещи, они действительно были молодежные, адресованы к молодежи. Но по мере того, как старел и умнел я, естественно, и менялась моя, так сказать, аудитория. Хотя, надо сказать, что вот у меня постоянно переиздают и работу над ошибками, да, мою, и ЧП районного масштаба. Вот работу над ошибками, например, недавно перевели в Чехии. Вот, причем выбрали это сами чехи. Им очень интересно вот это вот отношение учителей, учеников вот внутри этого коллектива школьного, проблемы. Хотя эта вещь написана, страшно сказать, в 1986 году. Вот. Что касается разрыва.
Да.
Понимаете, в чем дело? Молодежь, она всегда склонна к максимализму. Она всегда склонна очень остро, и это благо для молодого человека, остро воспринимать несправедливость, какие-то обидные условности в обществе, незаслуженное богатство, незаслуженную бедность, незаслуженную славу и незаслуженное забвение. Это все нормально. Но из-за этого, так сказать, максимализма, из-за того, что в жизни есть много несправедливого, что и мне не нравится, совсем не обязательно сносить социум, потому что на обломках этого социума будет еще несправедливее, еще чудовищнее, еще обиднее. Вот. Лучше все-таки в рамках существующего социума что-то, так сказать, менять. Опыт показывает той же Америке, что это вот, приводит к лучшим, так сказать, последствиям. И это должны объяснять как раз авторитетные деятели культуры, авторитетные журналисты.
А где они должны объяснять? Они же телевизор не смотрят.
Не, минуточку. Ну, объяснять можно в разных местах. Можно объяснять с помощью кинофильма.
А можно...
Можно объяснять с помощью, так сказать, статьи, которую перепостили, так сказать, значит...
В блогах.
Да. Можно объяснять, так сказать, какому-то такому мудрому и немножко дальше видящему своих сверстников блогеру и так далее. И такие были в нашем поколении. Вот я, например, был категорически против вот того, что произошло в 91-м году. И я начал задолго до этих событий уже выступать с этим, но, к сожалению, так сказать, не уберегли.
Сам готовил Поляков.
Нет,
перестройка.
Это разные вещи.
Конечно, потом, когда она произошла, он говорит, о, я
правильно,
против.
Потому что мы хотели перемен во благо, а не самопогрома. Не наша вина, что политический класс оказался безответственным. Как раз большинство творческой интеллигенции, если нескольких, так сказать, ну, там, несколько десятков горлопанов, которых выдвигали вперед, вроде Коротича, понимаете, большинство, так сказать, объясняли, что все закончится плохо. Коротич-то уехал и прекрасно живет за границей, понимаете, он пережил все, даже Евтушенко, так сказать, который уж буревестничал, царствие ему, конечно, небесно, но буревестничал на совесть. Но как только он увидел, что все посыпалось, тот же Союз писателей, который он критиковал, он тоже уехал в Америку. а разгребали, расхлебывали. Мы же здесь все это. Так вот, в чем сейчас проблема? Почему очень опасно вот это движение, оно уже не раз выплеснулось Болотной площадью, белоленточными этими шествиями.
Ну, 2011 год.
Да, и вот сейчас чем опасно? Дело в том, что государство за свои деньги оплачивало моду, всячески лелеяло вот в творческой такой среде так называемых властителей дум именно безответственных людей, которые, так сказать, зовут на самопогром. Вот, к сожалению, им давали премии в театре, им давали премии в литературе, большая книга там и так далее. Им давали все эти деньги на то, чтобы снимать фильмы. И в результате сейчас вот для вот этой молодежи, которая снова готова вот все, так сказать, это значит сверзить, не убрать и демонтировать то, что мешает, и сохранить то, что... А все, вот, знаете, под нож. И у них нет авторитетов, которые бы могли сказать, подождите, вы через 5 лет будете локти себе кусать, проклинать себя, что вы это сделали. Их нет, потому что таковых отсеяло, оттерло само государство в лице там Роспечати, понимаете, в лице, так сказать, прежнего руководства Министерства культуры. Вот который, ну, тех людей, которые руководили культурой в 90-е годы. Понимаете? Вот. И, честно говоря, а мой голос для человека, которому сейчас 20-22 года, он не авторитетен. Для него авторитетно, понимаете, Ксения Собчак с кофемолкой вместо мозгов.
Да уже не Ксения Собчак.
Ну, была некоторое время назад.
А уже более молодые ребята, которые...
Которых я даже не знаю.
Да.
Потому что когда я налетаю на такой, так сказать, там блок, я просто читаю, понимаю, что человек вообще ничего не читал и ничего не знает. И кроме уверенности в себе у него ничего нет, к сожалению.
А вот что теперь делать, Юрий Михайлович? Ну вот, чтобы не повторилась, допустим, трагедия Киева, когда там позвали, в основном же, если, ну что говорит там, радикалы, понятно, радикалы, но там же молодежь. Что вы, какой-то комсомол создавать, вот я имею в виду прообраз комсомола среди этих блогеров.
Конечно, молодежную организацию создавать надо. Но что, мне кажется, вот сейчас очень важно сделать, чтобы снять вот то, что всех, так сказать, злит, эти обвинения в коррупциях, так сказать, и так далее. Мне кажется, что власть сама должна очень провести жесткую ревизию своих кадров. И те люди, которые действительно не могут объяснить, значит, откуда у них такие деньги, почему их дети, так сказать, значит, ездят по Москве, сшибают, так сказать, значит, зазевавшихся граждан, почему у них вся семья, так сказать, и все, значит, собственность за границей, а здесь они работают как вахтовым методом, вот, эти люди должны уйти. Понимаете, те, кто не поссорился с Уголовным кодексом, а просто пользовался несовершенством, иногда специальным, нарочитым несовершенством нашего законодательства, просто уйти, потому что мы живем в правовом государстве, мы не можем человека, если он не нарушал закон, а обходил его, значит, посадить, мы его можем только общественным мнением наказать, а те, кто ссорился с Уголовным кодексом, они должны сесть в тюрьму. И это снимет 90%, потому что все остальные претензии к власти, они от лукавого, потому что действительно, так сказать, поступательность развития идет, что-то стали строить, восстановить промышленность. Сейчас, слава богу, империалисты помогли, свое сельское хозяйство, так сказать, заработало.
Санкциями.
Ну, санкциями, да, но если не может Кремль, нам Вашингтон помог, спасибо ему, помог нам сделать то, чего не мог Кремль сделать 20 с лишним лет. Так вот, позиция, когда, значит, не выметается, так сказать, ссор из избы, и, значит, делается вид, что чистота мундира, хотя с него, так сказать, уже такие нечистоты свисают, это нетерпимо, особенно для молодежи. Нам уже с вами, так сказать, тертым, понимаете, волкам эфира, скажем так, нам уже можно объяснить, ну, ты понимаешь, ну, там вот они вместе начинали, потом он туда, потом он женился на его, там, понимаешь, это, потом развелся, а она... И мы с вами говорим, ну, мы уже понимаем. Но молодые этого не понимают. Они говорят, он вор-вор. Он украл-украл, он построил неизвестно на что, и неизвестно, как к нему попавшей земле. Почему он во власти?
А сейчас мы сделаем небольшой перерывчик. Вы, пожалуйста, не переключайтесь на другие радиостанции, потому что будет очень интересно, потому что у нас Юрий Поляков.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Thank you.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым, а мой друг и любимый писатель Юрий Поляков, который выпустил только что, еще даже никто, кроме нас, не видел новую книгу «По ту сторону вдохновения», сейчас в студии, и мы с ним, как с родоначальником и классиком молодежной литературы, обсуждаем самые насущные проблемы, и главное из них, почему старшее поколение, как всегда, перестала понимать. Младшая, а младшая не слушается старшая и выходит на митинги, и не только. А вообще вас, вот лично вас удивило вот то, что произошло в начале весны, когда было холодно в Москве и в других городах, когда вдруг молодежь поперла из метро, и когда, значит, милиция не знала, как их там задерживать, не задерживать, когда повисли на столбах.
Нет, меня не удивило.
Вы ждали, что это все?
Нет, было? Я не ждал, так сказать, но я понимал, что новая волна Болотной площади будет.
А когда?
Что когда?
Когда? То есть, но это еще не Болотная площадь
была. Нет, но, так сказать, но это ее, если хотите, предгрозье. Так. Вот. И связано это с тем, что власть не сделала выводов из Болотной площади. Потому что, понимаете, да, конечно, с помощью политтехнологий, с помощью манипуляции этим молодым сознанием, с помощью этих различных, так сказать, организаций, которые финансируются из-за рубежа, можно сделать очень много. Но все сделать нельзя. Понимаете, если власть не дает серьезных поводов не разочароваться, вот, ты не раскачаешь. Понимаешь, не раскачаешь. Даже советская власть, если бы она чуть быстрее начала реформы, грубо говоря, если бы она чуть бы раньше дала возможность трудовому человеку после работы нормально выпить пиво, вот, уже бы миллионов 20 бы не приняли участие в демонстрациях вот тогда, когда против партократов и так далее. Вот, на все надо реагировать своевременно, и нельзя, понимаете, вот тут какие-то вещи, нельзя какие-то вещи замалчивать. Понимаете, если где-то в интернете, а теперь молодежь формирует интернет, идет какой-то фильм, который, я вполне допускаю, передергивает и порочит каких-то, так сказать, наших отцов государства. Нельзя говорить, что я не смотрел это. Нельзя. Надо объяснять. Понимаете, вот у меня есть такой афоризм. Так сказать, власть может совершать любые поступки, даже, так сказать, очень непопулярные, но она не имеет права не объяснять свои поступки. Понимаете, вот, к сожалению, в последние годы наша власть как-то перестала объяснять некоторые свои, пока некоторые. И этим сразу воспользовались. А накрутить молодого человека. Причем самое главное, что я уверен, что с протестами против коррупции да, выходит в том числе та молодежь, которая выросла в семьях на деньги своих коррумпированных папаш и мамаш. Вот в чем, так сказать, вещь. Понимаете? Потому что вот это стремление все, так сказать...
Но они не Павлики Морозовые.
Нет, они далеко не Павлики. Там есть разные. Там есть молодежь, так сказать, из семей малообеспеченных. Но есть и те, у которых папа, чиновники, которые, так сказать, вот... И вот это им надо все объяснить.
Ну, там один мальчик висел на фонаре, в смысле, залез, уцепившись. Он, значит, он сын бывшего депутата из вашего... спектакли, который идет в театре сатиры.
Ну, вот эти вещи надо объяснять. То есть наша, как вам сказать, воспитательная работа, она, понимаете, она не соответствует моменту, как любили говорить, так сказать, любил говорить этот Владимир Ильич Ленин. Понимаете, вот всегда приводился, я помню, во времена моего, так сказать, детства и юности, там приводился пример, когда Луначарский, Макаренко, Макаренко, да. Вот, Макаренко, который руководил колонией, Вот. Он в какой-то момент одному из колонистов, ну, считай, так сказать, малолетних преступников, которого никак он не мог убедить, и тот все время вел себя, так сказать, не так, как положено, нарушая, в общем, и распорядок этой колонии, и вообще правила общежития, он его просто взял и дал в ухо при всех. И тот все сразу понял. Так вот, но дело в том, что Макаренко перед тем, как дать в ухо, он очень долго все объяснял. Тогда это была как бы крайняя мера, чтобы показать, а может быть и так. А у нас в ухо дали молодежи, практически ничего не объяснив. И это неправильно. Ну, я имею в виду, что тогда, так сказать, там было много молодежи задержано. Понимаете?
Да.
Это удар в ухо. Я не против удара в ухо, когда человек не понимает русского языка и ведет себя по-хамски. Я не против. Но прежде чем ударить в ухо, надо, так сказать, людям объяснять. Они вот вам высказали какое-то, значит, претензию. Объясните. Действительно, объясните, почему у нас, как проворовавшийся, так сказать, значит, чиновник, так ему сначала дадут уехать, а потом начинает возмущаться, что он миллиарды упер. Понимаете? Как у нас...
Вообще-то сидят много
да. Почему действительно одни, так сказать, значит, олигархи неприкасаемы, другие прикасаемы? Хотя происхождение их, так сказать, богат, совершенно непонятно. Я всегда привожу пример. Вот смотрите, Трамп, да? К нему по-разному можно относиться. Но это человек действительно с большими способностями бизнесмена. Он заработал, да, и он стартовал в семье миллионера, то есть он не с нуля стартовал. И застроив там пол Америки, даже у нас в стране, зданиями, он заработал 3,5 миллиарда. А у нас, так сказать, и не один, и не два, и не 10 олигархов, у которых состояние больше, чем у Трампа, а спросить, а вот что этот человек сделал, вот что он построил, что он создал, и никто вам не скажет. У человека больше, чем у Трампа, а сказать, даже некоторых называют, тут, значит, какого-то нашего олигарха в Британии заняли бомжи огромный его, значит, особняк в центре Лондона, не хотели уходить. И когда я в первый раз услышал фамилию этого олигарха, я сказал, а откуда у него такие деньги? И мне никто не мог объяснить. Вот если бы мне сегодня было 20 лет... Знаете, я бы тоже, вот, так сказать, сказал, ребята, а может быть, пора на баррикады, если власть вот с такими олигархами не может сама разобраться.
Ну, а сейчас я предлагаю послушать небольшой отрывок из новой книги Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения».
Образование – основа основ любой социальной системы. И базовый советский миф закладывался в головы юных граждан именно в школе. Впрочем, при любом строе, за исключением дурацкого царившего у нас в 90-е, учитель, в особенности преподаватель словесности или истории, волей-неволей становится бойцом идеологического фронта. И хорошо, если он сидит в наших окопах. В 1990-е даже иные высшие чины Минобра воевали порой на той стороне. Я в какой-то статье даже дал обобщающую кличку этому явлению – «Осмоловщина» по фамилии одного из членов гайдаровской команды, тогдашнего заместителя министра образования Осмолова, который настаивал на том, что школа вообще не должна воспитывать, а только давать сумму знаний, необходимых для практической жизни. Воспитывать и формировать должна семья. Вероятно, по этой причине его собственный сын, пока папа рулил российским просвещением, служил офицером в чужеземной армии, о чем радостно сообщала НТВ, принадлежавшая в те годы Гусинскому. Я, как вы понимаете, не имею ничего против свободного выбора мест проживания, но мне почему-то кажется, что российская школа должна помогать семье воспитывать мужчину, который потом будет служить в российской армии. Или я не прав? Но тогда, в 1980-е, проблема заключалась в том, что в своем большинстве бойцы идеологического фронта давно уже сами не верили в советский миф. Фронт держали, но не верили. Уточню, на протяжении всех этих заметок я употребляю слово «миф» не в осудительном смысле, но обозначаю им совокупность идеальных представлений общества о себе. Миф всегда далек от реальности. Например, американцы всегда считали себя самой свободной страной, даже когда у них было махровое плантаторское рабство. Миф необходим человеку и обществу, но миф, которому перестали верить, а точнее доверять, это уже предрассудок. Парадокс, а может и закономерность увядания советского мифа, заключался в том, что люди начинали ненавидеть его совсем не за то, что он звал к братству, равенству и социальной справедливости, как это пытаются представить ныне, а как раз наоборот, за то, что братство, равенство и справедливости в жизни становилось все меньше. Именно потому разрушение советской цивилизации началось под лозунгом «больше социализма». И громче всех требовал социальной справедливости именно тот, кто уже нацелился на куски общенародной собственности и едва выпал шанс, отхватил без колебаний. Демократ первой волны, возмущавшийся тем, что в багажнике черной райкомовской «Волги» нашли 5 батонов колбасы, потом тихо, за бесценок купил флагман советской металлургии, также тихо продал его 1 000 000 раз дороже и отбыл на ПМЖ в Ниццу. Жаль, что его тогда не заставили сожрать все 5 батонов. Может, подавился бы.
И еще разочек мы сейчас с вами прервемся, соберемся с мыслями, после чего продолжим нашу дискуссию с писателем Юрием Поляковым. А главная тема – почему молодежь не смотрит телевидение, мало читает газеты, больше ютится в социальных сетях и ходит на молчаливые митинги. Не переключайтесь.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Юрий Поляков, мой друг, любимый писатель, классик молодежной литературы в студии радио «Комсомольская правда». И вопросов очень много накопилось. Их каждый день подбрасывает нам жизнь. Ну, а я их подбрасываю Юрию Михайловичу Полякову.
Надо вот полностью избавиться от последствий вот того курса в образовании, когда с помощью учебников истории, учебников литературы молодым внушался такой нигилизм по отношению к своей стране, искусственный нигилизм, когда там убеждали, что войну-то мы на самом деле не выиграли, да и Наполеона не надо было прогонять, да и Курбский лучше Грозного, да и Тухачевский лучше Сталина и так далее, так далее. Да и на войне мы потеряли 80 миллионов, а еще 80 миллионов, как говорил Солженицын, еще в лагерях, и когда в программу всовывали этот кирпич под названием «Архипелаг ГУЛАГ», где обиды Александра Саича на советскую власть больше, чем правда, понимаете? Угу. Вот с этим надо заканчивать. Все-таки школьный учебник, он должен быть, конечно, объективным, но в истории нашей страны достаточно событий, которые позволяют молодому человеку выйти из школы с убеждением, что он живет, так сказать, в очень перспективной и гораздо более гуманной стране, чем, допустим, та же Германия, чем та же Америка и так далее. Вот, то же самое с литературой. Хватит доказывать, так сказать, значит, школьникам, что если писатель не был антисоветчиком, значит, он не был хорошим писателем. Вот Солженицын ссорился, значит, с советской властью, он хороший писатель. Бродский эмигрировал, он хороший писатель. Значит, а вот Шолохов не ссорился с советской властью. Вот так вот, серьезно, хотя на самом деле ссорился, но так, знаете, дверью не хлопал и в Америку, так сказать, на Радио Свободу не уезжал работать. Значит, он плохой писатель, понимаете? Даже вот такая деталь. Я еще раз хочу сказать, что я с уважением отношусь к Евгению Александровичу, так сказать, Евтушенко. Мы его постоянно печатали в литературной газете. Литературная газета настояла на заседании Совета по книгоиздательству московского правительства, которое не хотело сначала финансировать его вот эту многотомную, так сказать, антологию поэтов России. Это мы, литературная газета, и Лариса Васильева, поэтесса, которую мы на заседании, мы как встали и добились. То есть мы делали очень много для поддержки Евгения Александровича. Я имею право это сказать. Что я хочу сказать? Понимаете, вот отношение власти очень, так сказать, проверяется к культуре, вот какое она больше направление поддерживает, когда юбилей у писателя и когда он умирает, понимаете? Вот, и вот в случае с Евтушенко власть продемонстрировала, что писателя, который жил последние 25 лет вне России, все-таки дом его был там, нравится нам это или не нравится, он ей ближе, чем, допустим, Валентин Распутин, который никуда не уезжал. Понимаете, вот я просто вспоминаю, как хоронили Распутина и кто из начальства там был. А это же вещи, которые проверяются, нашлась. И, так сказать, как Евтушенко. Ну, у меня все понятно. Вы хотя бы одинаково. Ну, вы хотя бы не демонстрируете. Я допускаю, что многие из вас, крупных чиновников, мечтают тоже уехать туда. Но не надо это так проявлять. Ну, вы хотя бы 50-50, так сказать, относитесь. То же самое с юбилеями. Почему к столетию великого русского композитора Свиридова, который не уезжал из страны, не уезжал, поставили памятник Ростроповичу, у которого, который, так сказать, был гражданином мира? Ну, вы хотя бы одинаково относитесь к гражданину мира и к сыну своей страны, который, так сказать, был в ней и в радости, и в горе. Почему, так сказать, Плесецкой, которую я глубоко, так сказать, значит, ее творчество люблю и ценю, поставили памятник практически сразу после смерти? А Галине Улановой до сих пор не поставили. Она была балерина не менее великая и как бы состоялась гораздо раньше. Ведь народ это все видит и чувствует. И особенно молодежь, она думает, а, значит, надо побузить, надо продемонстрировать, что ты готов уехать, вообще прощай, немытая Россия, а потом тебя попросят вернуться, и тебя наградят, и уж похоронят тебя, как, так сказать, по первому разряду. Ну, а кто здесь сидел и, понимаете, переживал все эти несгоды вместе с народом? Ну, его в лучшем случае по второму. Вы думаете, молодежь это не чувствует? Очень даже чувствует.
Она все чувствует. Вы знаете, я вот когда смотрел вот эти кадры, да, значит, в интернете, когда молодежь пошла на митинги, ну, как это были запрещенные митинги, и, в принципе, там задерживали только тех, у кого, помните, там какие-то плакаты или там кто-то к чему-то... Я вспомнил свою поездку к Алексею Геннадьевичу Дюмину, он тогда еще был исполняющий обязанности губернатора, и мы поехали с ним к поисковикам, к ребятам, которые ищут захоронение солдат. В 41-м, там, 42-м, 40, ну, вплоть до 43-го года, вот, кто погиб. И я был просто поражен чем? Что, ну, не только тем, что они делают это безвозмездно, что ли, да? Они неделями там находятся, в этой грязи, копошатся, и их греет, их согревает вот именно эта память. Вот я понял, что по-настоящему патриотическое воспитание – это не только вот фильмы, да, или там сборы, или юнармейцев сейчас вот пытается Шойгу, да, возразить юнармию, вот. А это вот эти вот ребята, которые узнают героев, которые вот столько лет, больше 70 лет там пролежали в земле, и они их поднимают, вот, делают эти раскопки, потом это перезахоронение – и вот я просто подумал, думаю, чем вот те ребята от этих отличаются? Вот. Может быть, просто это зависит от их родителей, от главы региона. Вот, вот пришел туда герой
это России. От главы региона очень много зависит. Вот. Если он глава региона патриотически настроен, то будет так. А если он там настроен как бывший губернатор Перми, то будет по-другому. Будут в городе ставить какие-то загогулины под названием «городская скульптура», и народ будет ходить и не понимать, почему такие миллионы убухиваются на эту, так сказать, ерунду. Понимаете, большевики с помощью, так сказать, монументальной скульптуры свои идеи пропагандировали. А что пропагандировали в Перми до последнего времени, непонятно. Или вот еще такой момент. Вот смотрите. Помните, вот был цикл фильмов «Мы из будущего»?
Да.
Вот как раз с точки зрения воспитания...
Да.
Ну, они сделаны, кстати, лихо, эти фильмы. С точки зрения воспитания это очень хорошие фильмы. Там как раз отталкивается вот от разного отношения к поисковой, так сказать. Да. И вот ты сегодня черный копатель, а вот ты попробуй, значит, встань на место тех ребят, черепа и кости которых ты теперь, так сказать, отбрасываешь в сторону, ища немецкий крест, так сказать, в земле. Понимаете? Вот.
Или вот эти татуировки, помните?
Ну да. Фильм очень тонко сделан именно с точки зрения патриотического воспитания, причем правильного, такого не начетнического, а правильно. Вы думаете, эти фильмы получили много профессиональных премий? Ну что вы, это Сокурова за его эту бесконечную макаронину, которую можно разрезать в любом месте, так сказать. Это да, это будет весь, так сказать, в премиях. А к ним отнеслись так, понимаете? То есть уже воспитано такое вот сообщество творческое, которое вообще к проявлениям искреннего патриотизма относится с презрением. И если вы посмотрите, там еще какие-то государственные премии, где власть что-то правительственная, эти подобные произведения получают. А сообщество типа «Золотой маски», типа, значит, всех этих наших там «Ник» там, и так далее, и так далее. Да что вы! Там, если чуть-чуть патриотизма запахло, все начинают, понимаете, воротить нос. И с этим тоже надо что-то делать. Причем это рукотворно, ведь такое отношение было создано рукотворно в 90-е годы именно вот по инициативе людей, которые тогда окружали Ельцина, сам-то он ничего не соображал, вот, и создавали специально вот такое отношение. Вот как создали такое отношение к патриотизму и к реальным проблемам страны, так его надо и рассоздать. Это все делается очень просто, но этим надо заниматься. Вот об этих вещах, вот когда вот этот такой, я бы сказал, сговор деятелей культуры по дезавуированию и опоганиванию собственной родины, таких сговор отчизноедов таких, вот об этом и об этих механизмах, у меня как раз в этой книге «По ту сторону вдохновения» очень много написано.
Ну, а сейчас я предлагаю послушать небольшой отрывок из новой книги Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения».
Вернувшись из армии посреди учебного года, я оказался без работы. В аспирантуру меня не взяли, несмотря на рекомендацию ученого совета. Проректор Лекант клятвенно обещал, что после службы я стану аспирантом. И, наверное, он сдержал бы слово, но позвонили сверху и попросили пристроить на кафедру чью-то дочку. Кстати, кастовость, с которой Сталин боролся с помощью репрессии, стала в позднем СССР настоящей болезнью. Тысячи отпрысков заслуженных советских родов сидели на хороших должностях. Почти ничего не делая, мечтая о горном отпуске и рассуждая о сравнительных достоинствах авторучек Паркер и Монблан. Пробираться сквозь эту вязкую поросль молодому человеку из незаслуженной семьи было непросто. Комсомольская карьера являлась одним из способов преодолеть сословный барьер, чем-то вроде личного дворянства при царе-батюшке. Кто-то пользовался другим, старым как мир способом, прицельно женился. Но, во-первых, не все способны подчинить половой инстинкт честолюбию. Да и результат часто оказывался противоположным. Мало кто знает, что актер и режиссер Иван Дыховичный в смазливой молодости был женат на дочке члена Политбюро. Лет 10 назад мы с ним сошлись в каком-то телевизионном ток-шоу. Разные мнения мне доводилось слышать о советской власти. Но такой брыжущей ненависти прежде встречать не приходилось. Выслушав оппонента, я сказал примерно следующее. Вам, Иван, конечно, виднее. Ведь вы наблюдали за облачную жизнь членов Политбюро изнутри. А я, так сказать, из рабочей крестьянской низины. После передачи он набросился на меня с упреками. Мол, это неинтеллигентно выдавать в эфире чужие семейные тайны. Неприлично ругать тех, кто когда-то вас принял в свою среду, в семью. И, видимо, неплохо окормлял. Если вы этого не понимаете, то и говорить нам не о чем. Кстати, от актера Михаила Державина в прошлом зятя Буденного я ни разу не слыхал ни одного дурного слова о командарме первой конной. Почувствуйте разницу.
Я напоминаю, классик молодежной литературы Юрий Поляков в студии радио «Комсомольская правда», и мы с ним обсуждаем, насколько у нас это получается, конечно, молодежную проблематику. Еще небольшой перерыв, и после этого мы продолжим наш разговор с Юрием Поляковым.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Непарадные портреты
с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я еще раз вас всех приветствую, уважаемые радиослушатели. Юрий Поляков, мой друг, друг комсомолки, главный редактор литературной газеты, мой любимый писатель, сегодня у нас в студии, мы с ним обсуждаем очень важные, очень острые проблемы, почему старшее поколение и младшее поколение перестали понимать друг друга. Итак, слушаем запись. Юрий Михайлович, и вот знаете, вот по поводу чего я хотел еще посоветоваться. Вот скоро у нас будет «Бессмертный полк».
Да.
Вот. Мы там увидим, вот я просто помню, в прошлом году, в позапрошлом очень много было молодых лиц.
Да.
Вот, внуков, правнуков, победителей. Вот те ребята, которые на фонарях залезают, там висят, вот которые вот на эту молчаливую манифестацию пошли, вот они туда ходят, как вы думаете?
Я думаю, что значительная часть тех ребят, как вы выразились, пойдут, потому что дело в том, что вот сложность ситуации заключается в том, что им внушили, что протест – это их патриотический долг. Понимаете? Поэтому они не разделяют. То есть война для большинства из них, но за исключением тех, значит, кто вырос, так сказать, в семьях с, вообще с искаженным исторической памятью, а таких у нас тоже немного, немало. Вот. Кстати, я вам хочу напомнить, что Иван Денисович у Солженицына сидел, между прочим, за дезертирство.
Да.
О чем никто не помнит. Все думают, что он там или колосок украл, или анекдот рассказал. Он сидел за дезертирство, потому что, знаете, есть разная историческая память в разных семьях, но у большинства она совершенно нормальная, и эти ребята пойдут. Это не противоречие. В том-то все и дело, что на вот очередную бузу, на погром поднимают людей, эксплуатируя их патриотическое сознание. Вот в чем дело. И здесь вот власть, так сказать, даже не власть, государство, потому что власть сегодня власть такая, так сказать, завтра другая, понимаете, а государственные интересы, они остаются, потому что народ осуществляется через государство. Тем более наш русский народ, который всегда привык, так сказать, к жесткой государству. У нас кантонов нет швейцарских, понимаете, поэтому у нас вся надежда на государство. И вот здесь она проигрывает. То есть еще немножко, и окончательно эту молодежь убедят в том, что вот снести коррумпированный режим – это их патриотический долг. Хотя это, конечно, не так. И сносить, так сказать, не режим не надо, потому что в наших специфических русских условиях снос режима – это снос из страны. Мы это наблюдали и в 1917 году, и мы это наблюдали в 1991 году. И вот это надо объяснять молодежи.
Ну, а сейчас я предлагаю послушать небольшой отрывок из новой книги Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения».
В начале 1980-х, поняв, что 100 дней до приказа еще долго будут лежать в моем столе или бродить по инстанциям, я сел за новую повесть «ЧП районного масштаба». О комсомоле, а точнее о власти, ведь в ЛКСМ, называясь общественной организацией, на самом деле был важным звеном государственной структуры, Министерством по делам молодежи, кузницей кадров. При этом комсомол болел всеми недугами советской власти, именно в нем происходило становление нового типа чиновника, способного ради карьеры на все, даже на государственную измену. Там же формировались будущие предприниматели, готовые ради прибыли перешагнуть через закон, друзей, мораль. Ходорковский работал в том же Бауманском РК в ЛКСМ, что и я, но несколькими годами позже. Кстати, многие политики, ныне определяющие нашу жизнь, вышли из ЛКСМ. Просто немногие об этом любят вспоминать. Когда я баллотировался в Московскую городскую думу, а потом в Государственную, оба раза, к счастью, неудачно, среди политтехнологов и пиарщиков встречались сплошь мои комсомольские знакомцы, начиная с легендарного Кошмарова, носящего теперь какую-то княжескую фамилию. Впрочем, все было гораздо сложнее и противоречивей. Одновременно именно в комсомоле сохранились отблески героической эпохи становления советской цивилизации, остаточная энергия того мощного пассионарного взрыва, который после революции бросил миллионы молодых людей на строительство нового мира, а потом и на его защиту.
Я напоминаю, Юрий Поляков в студии радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем молодежные проблемы. И я надеюсь, нам в какой-то степени удалось найти пути их решения. Вот еще несколько фрагментов нашей беседы, которая была записана буквально на днях. Юрий Михайлович, вот с одной стороны, вы немножко меня успокоили, а с другой стороны, наоборот,
взволновали
и встревожили, что у нас очень мало времени остается для того, чтобы вот влезть в эти социальные сети, сесть рядом там с каким-нибудь Иван Гаем, лидером, значит, вот там уже давно не Собчак, Ксюша, а там вот эти 20-летние пацаны, у которых менеджеры есть, они рекламу собирают ему, а он что-нибудь там проговорит такое, знаете... Вот, пока мы с вами газеты делаем и здесь на радио, вот.
Я понял.
Пропагандист, вы поняли, да? Вот туда вот нам, вот как, кто туда пойдет?
Я вам хочу сказать, что...
Кто туда, как?
Ну, вы ко мне все время со мной разговариваете как с политическим деятелем, который рвется в государственные деятели.
Нет, у вас все сбывается
я
просто.
Я не рвусь.
У вас все сбывается.
Я писатель. И, как показала действительно моя судьба литературная, с природным даром что-то предугадывать.
Вот,
ну,
у вас...
Так,
все...
Ну, так вот...
Не мозги, что-то, у вас очень много сбывается.
Затесаны. Я вам хочу сказать, что у меня сейчас, значит, МХАТ репетирует. Репетирует имени Горького, естественно, вот, значит, репетирует мою новую комедию «Золото партии». И там один из персонажей – это молодой революционер, у него псевдоним Че Геваров.
Ага.
И вот там как раз он излагает свою, так сказать, точку зрения. Очень смешно. Конечно, это комедия, но вот это я уловил, этот новый типаж. И я уже его, как говорится, вот. Вставил даже в новую комедию.
Он туда пойдет, вот рядом с Ивангаем.
Вот он,
с Ивангаем.
Вот Ивангай, у меня Че Гевара, даже какое-то, так сказать, значит, совпадение. Но я со своего писательского, значит, места, я это все пытаюсь, значит, докричаться, достучаться. И, в частности, вот в этой книге тоже есть какие-то вещи, где я как бы пытаюсь предупредить. Но, понимаете, вот с другой стороны, смотрите, вот власть, да? Вот в свое время по как раз просьбе власти литературная газета, отрывая от себя там время, силы, значит, создала общефедеральную премию за верность слову и Отечеству, именно Дельвига, нашего главного редактора. Почему она возникла? Потому что власть увидела, что вся литературная молодежь, ну, и не только молодежь, средний возраст, в руках, так сказать, трех премий. «Большая книга», «Букер» и «Нацбестселлер», которые из всего потока выбирают именно такую протестную, причем не в хорошем, а в дурном смысле, антисоветскую, антирусскую, такую брюзжащую или какую-то патологическую литературу. И всячески ее, значит, награждает, продвигает, молодежи навязывает под видом длинных и коротких списков. И они решили для равновесия, чтобы возникла такая, так сказать, все-таки для здоровых сил и для нормальной молодежи. У нас там есть были номинации для молодой литературы. Почему были? Потому что мы 5 лет этой премией занимались. Так сказать, значит, естественно, нам помогало государство, аж откуда у нас премиальный фонд, чтобы мы могли первую премию миллион давать. Конечно, у нас нет таких денег, мы культурологическое издание. Значит, и мы за эти 5 лет ее раскрутили, она стала популярна. У нас появились, так сказать, лауреаты, причем мы даже национальным писателям давали, в отличие от вот всех этих названных мной премий. Молодежь такую, так сказать, выдвигали. Все, то есть писатели, которые нормально относятся к своей стране, и в которых вот есть эта патриотическая завитушка в мозгах, они воспряли, сказали, вот, мы, оказывается, понадобились государству российскому, вот оно финансирует премию, которая нас поддерживает. И что вы думаете? В этом году, когда как раз вот зашаталось, эту премию закрыли. Не большую книгу, не Букера, не Нацбестселлера, а именно ту, которая все-таки помогает государству в том, чтобы выискивает и поддерживает писателей и как бы влиятелей на умы с нормальным взглядом на жизнь. Именно нас закрыли, а не их. И у меня после этого, честно говоря, если руки не опустились, то приопустились.
Юрий Михайлович, если у вас приопустятся...
Да, приопустятся.
Но не
ниже приличного места.
Нет, сказать, если у вас приопустятся, у нас приопустятся, еще
потому,
у кого-то.
Объяснить это...
У кого-то поднимутся.
Правильно. Ну, потому что объяснить государству такое впечатление, что государство у нас решило покончить с собой. И наша задача – повиснуть на руке государства и не дать ей спустить курок, нацеленный в висок.
Ну вот, собственно, и все, весь наш разговор с Юрием Поляковым. Конечно, более подробную стенограмму мы обязательно вывесим на сайте kp.ru и потом, наверное, опубликуем в газете. А с вами был Александр Гамов. И я очень благодарен Юрию Полякову, что он при всей своей загруженности и писательской занятости все-таки пришел, чтобы обсудить очень жгучие проблемы, связанные с подрастающим поколением. Спасибо вам, друзья, что нас слушали. Пишите, звоните. С вами был Александр Гамов. Всем спасибо. Пока. Счастливо. И берегите себя и своих близких.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».